Всем добрый вечер. Мы начинаем наш урок на сайте Бюро Ицхак. И мы продолжаем с вами изучение биографии наших великих мудрецов. И мы остановились с вами посередине биографии Ницы Вайзволожина. За 4 десятилетия, когда Ницы возглавлял Воложенскую ешиву, она стала духовным центром всего российского еврейства. В ней учились самые одаренные юноши, желающие посвятить свою жизнь изучению Торы. За эти годы из стен ешивы вышло более 20 тысяч учеников. Многие из них стали главами общин и ешив по всему еврейскому миру, от земли Израиля до Америки. Все эти годы ешива находилась в трудном материальном положении. Расходы в ее бюджете превышали благотворительные поступления. И Ницив плакал, когда из-за нехватки средств не мог принять ешиву новых талантливых учеников. В 1861 году вышла в свет его новая книга «Эмек Шейла. Углубись в вопрос». Развернутый комментарий на логический кодекс Шиильтот. Вопросник, принадлежащий перу вавилонского гаона Рав Ахая из Шапхи. Эта книга поставила Ницива в ряд самых авторитетных законоучителей своего поколения. Его респонсы, ответы на сложнейшие вопросы, присылаемые ему со всех концов диаспоры, были собраны в книгу «Мейшив Давар», «Дающий ответ», опубликованную уже после смерти Ницива. После ранней смерти жены Ницив намеревался переселиться в землю Израиля, где уже обосновался его отец. Однако переезд был отложен, поскольку в возрасте 50 лет Ницив женился вторично. 20-летний Мирл, дочери выдающего законоучителя Рав Яхиля Михаэля Эпштейна, Аруха Шульхан. Ницив не хотел подвергать молодую жену трудностям далекого переезда, но они решили переселиться на святую землю в дальнейшем. Когда кто-нибудь сможет заменить Ницива в руководстве ешивой. В течение длительного времени российские власти оказывали на Ницива административное давление, требуя, чтобы он ввел в программу ешивы изучение общеобразовательных предметов и в первую очередь русского языка, сократив соответственно время на занятия традиционно еврейскими дисциплинами. Ницив не уступил нажиму, и в среду 5 швата 1892 года около 9 часов утра в ешиву явились жандармы и предъявили главе ешивы указ об ее закрытии. Жандармы потребовали, чтобы все покинули учебное помещение. Ницив остался в здании последним. А когда все вышли, 75-летний глава ешивы потерял сознание, и его вынесли на руках. Ницив и учащие ешивы подвергнуты административной высылке из Воложина. Высоко оценивая стойкость и упорство, проявленные Ницивом в борьбе с правительством, Хафец Хаим отмечал, если бы он согласился включить общеобразовательные предметы в программу Воложенской ешивы, тогда в нашем поколении Тора оказалась бы, не дай бог, забытой. Ведь дурное начало действует именно таким образом. Сначала выделяют 2 часа в день на общеобразовательные предметы, а в конце остается только 2 часа на изучение Тора. Но благодаря тому, что он решил проявить твердость и стоял до конца, не соглашаясь ни на какие компромиссы, Тора нашла себе другие пути и тропы. Открылись новые ешивы без общеобразовательных предметов в других городах Литвы и Польши. И они стали крепостями Торы для нашего поколения. Так пробиваются воды родника. Если ты преградишь им путь с одной стороны, они найдут себе дорогу с другой. Несколько месяцев Ницы пробыл в Минске, пытаясь добиться отмены правительственного указа. Ну, безуспешно. Затем он временно остановился в Варшаве, рассчитывая в скором времени отправиться в землю Израиля. В последние годы жизни слава Ницивы особенно возросла, он иронически сетовал. В этом мире все шиворот на выворот. Когда в молодости я днями и ночами трудился над подзнанием Торы, обо мне говорили, что я думающий и эрудированный аврех. Когда я возглавил его Воложенскую ешиву из-за множества забот и хлопот, уже не мог заниматься изучением Торы с прежним усердием, меня стали называть Великий Гаон. Теперь же, когда я состарился, ослаб и забыл даже то, что знал, обо мне стали писать, что я наставник всего народа Израиля. В общем, чем меньше я учился, тем выше меня превозносили. Варшава Ницив столкнулся с многочисленными берлинерами, просветителями, стремившимися захватить власть в общине. Рассказывает, что один из варшавских богачей, который в течение многих лет щедро поддерживал Воложенскую ешиву, пригласил Ницива на свадьбу своей дочери. В самый разгар торжества, стоя под хупой, жених притянул к себе невесту и поцеловал ее. В ту же секунду Ницив покинул зал торжества. Однако отец невесты догнал его и принялся разъяснять, что таков обычай нового поколения. Ницив кратко ответил. Что мне добыча в новом поколении? Я знаю только, что перед глазами всего народа. Это конец Торы. В то же время Нациф решительно выступал против окончательного отделения ортодоксальных хранителей веры от просветителей, как это практиковалось во многих городах Германии и Австро-Венгрии. Нациф пророчески предвидел, что окончательное слияние евреев всех идеологических направлений в единый народ произойдет в земле Израиля. Он писал, как в дни писца из Эзры, который вывел из Вавилона, тысячи евреев, находившихся в разных духовных уровнях, и богобоязненных знатоков Тора, и тех, кто взял иноземных жен, привык к осквернению шаббата и вообще не знал Торы, все они, собравшись на земле Израиля, начали отстраивать ее города, и земля наполнилась их потомками. Так и нам следует пробудиться, услышав голос Всевышнего, звучащий от одного конца мира до другого, во всех местах, где рассеяны наши братья, из всех слоев, из всех идеологических групп, всех следует побуждать к восхождению в землю Израиля, к ее основанию, освоению. И когда один из посланцев земли Израиля, посетив Нецила, начал рассказывать ему о том духовном беспределе, который творят на земле Израиля, новые еврейские поселенцы, сбросившие с себя ярмо Торы, Нецив закричал на рассказчика: «Мирагель, шпион, выйди из моего дома!» Господь попытался объяснить, что рассказывать чистую правду. Нациф ответил: «Мираглим, разведчики, посланные Моше, тоже рассказывали чистую правду. Тот, кто порочит землю Израиля, даже если говорит правду, Мирагель, и его грех очень тяжело искупить». Последние месяцы в Варшаве Нациф страдал от тяжелых сердечных болей. Когда болезнь обострилась, он взял с жены обещание, что после его смерти она переедет в землю Израиля. Рав Наталья Цви Иуда Берлин Нациф из Воложина умер в Варшаве 28 ава 1893 года, через 18 месяцев после закрытия Воложинской ешивы. Уступая на погребальной церемонии, его сын Рав Хайн Берлин сказал: «Когда Иерусалимский храм уже был охвачен пламенем, молодые коины поднялись на крышу святилища и бросили ключи от храма вверх, к Богу, и рука, протянутая с небес, приняла ключи. Точно так же, когда была разгромлена святая Воложинская ешива, протянулась рука с небес и приняла ключи от ешивы. Нециф, который был ключом к ее успеху и уникальности. Его сын и ближайшие ученики Рав Хайм Берлин был главным раввином Москвы, а затем Иерушалайма. Другой его сын, Рав Мейр Бар-Илан, был одним из духовных лидеров и идеологов Мизрахи, движения религиозного сионизма. Давайте мы вместе прочитаем еще раз то, что у нас происходит. В принципе, Гмара сама по себе довольно-таки простая, сама сугья, она короткая. Есть у нас несколько высказываний. Секундочку. У нас есть несколько высказываний. В принципе, Талмуд идет и проясняет нам второй закон Мишни. В Мишне у нас написано: «Афилу аниша бейсраэль ло йохаль ад шисер», что даже бедняк из еврейского народа не сядет в этот пасхальный вечер до тех пор, пока не примет асеву, то есть не облокотится, как это требует. В дальнейшем мы увидим, что есть всевозможные законы. Пока мы говорим об общем законе, самому законе как асева. Говорит, Талмуд приводит высказывание мудрецов Итмар: «Маца цариха сыва». То есть, во время того, как мы выполняем заповедь мацы, кушаем мацу, нужно сделать асыву, нужно облокотиться. «Марор эйн цариха сыва». Марор не требует асывы. Теперь третий закон, он более длинный, и этим занимается дальнейшая вся сугия в отношении вина. Что у нас происходит с вином? Теперь, до того, как мы доходим до вина, давайте посмотрим Рашбама, почему, собственно, есть разница между мацой и марором. Рашбам говорит такие слова: «Марор эйн цариха сыва, шу зехер», извиняюсь, выше. Рашбам говорит: «Адши есеф», надо, не можете бедняк сесть, пока он не сядет, «асива шельцад смоль». Поясняет Рашбам, во-первых, не очень понятно, для чего это Рашбам говорит, потому что это сразу следующие строки в Талмуде, да, что, собственно, Рашбам опережает, что он, собственно, тем самым хочет сказать. Но написано, во-первых, Рашбам вводит нас в курс дела, что асева – это не просто облокотиться, а облокотиться именно на левую руку. То есть, в дальнейшем увидим в отношении правши, что и левши, что делать, да. Но для правши обычного человека, среднестатистического человека, да, облокотиться нужно на левую руку. Это называется асева. Поясняю дальше Рашбам. Следующий Дибур Матхиль. Маца цриха сива. Маца, да, требует асива. Кише ухель маца шель мицва лайла решон. Кибней хурим шу зехер лигюла. Рашбам подчеркивает здесь несколько вещей. Асива, о котором мы говорим, во-первых, говорит Рашбам, что это только та маца, которая у нас идет маца на заповедь, что называется, да? Той мацой, которую мы выполняем заповедь. Она требует асива. То есть то, что мы говорим, что требует царих асива, это та маца, которую мы выполняем ей заповедь. Мы увидим в дальнейшем, что комментаторы говорят, что это есть два момента. Это в самом начале, когда мы кушаем амойцы. Да, там у нас, собственно, есть маца, есть два кизайта, это нужно разбирать уже будем в дальнейшем. Да, но в самом начале у нас проскакивает, после того, как мы говорим о году. Да, здесь на самом деле, прежде чем мы начнем входить, нужно постоянно держать в голове весь порядок нашего вечера, потому что тяжело очень ориентироваться, да. И общий порядок у нас здесь таков, да, в отношении стаканов. Сейчас нам нужно будет со стаканами разобраться. Но общий порядок нашего вечернего седера, он таков. Вначале мы берем первый стакан, это кидуш, кидушный стакан. Мы делаем на него кидуш, выпиваем первый стакан. Между первым и вторым стаканом происходит, мы говорим о году и частичку немножко алеля. Завершаем году вместе с алелем на второй стакан, выпиваем второй стакан и переходим к трапезе. Там у нас начинается, собственно, и маца. Там мы выполняем вначале, кушаем мацу. Там два кизайта мацы у нас есть. Начинаем тем самым трапезу, переходим к трапезе самой. Так, и после трапезы у нас появляется третий стакан. Это, собственно, Беркат Амазон. У него мы читаем Беркат Амазон, выпиваем третий стакан. И после этого у нас четвертый стакан, мы завершаем Аллель. Да, говорим Аллель на четвертый стакан, выпиваем тем самым четвертый стакан. Теперь подходит, говорит здесь Рашбам, что то, что мы говорим, что маца на цриха сива, речь идет только о маце, которая идет в качестве заповеди. Это первая маца, которую мы сейчас знаем. И еще, я забыл сказать, что у нас есть афикаман. Афикаман – это та маца, которую мы откладываем из тех трех мацот, которые у нас существуют. Да, у нас три мацы мы между собой кладем друг на дружку здесь и преломляем среднюю мацу, и это есть у нас, собственно, афикаман. Афикаман откладывается у нас на... воруется, а потом мы его, собственно, забираем, этот афикаман, и съедаем перед Беркат Мазон, то есть в конце трапезы. Так Рашбам говорит, что именно маца, которая идет у нас на заповедь, да, только там у нас требуется сива. Вся маца, например, которую мы будем есть внутри трапезы, об этом у нас не обговаривается, что нужно, то есть у нас есть какая-то обязанность. Может быть, есть в этом, что называется, иньян. Хорошо было бы тоже есть это все басива. Но, по крайней мере, в нашей суге об этом не говорится. Теперь, говорит дальше, Рашбам марор энц... Рашбам заканчивает. Так почему маца да нужно? Говорит Рашбам, потому что сама маца, она зехер ли геула. Так у нас написано в псуках самих, что маца, она символизирует геулу. Поэтому она очень подходит этой идее асива. Асива, ее идея, это бнейхурин. То есть мы тем самым показываем, что кто может себе позволить так рассесться, да, расседаться. Это показывает, что человек сам, он вольный человек, бнейхурин. Так вольный человек себе может позволить так сесть. Да? Это, собственно, идея асивы, дать нам возможность побыть бнейхурин. Да? То есть развить нам это ощущение бнейхурин. Поэтому маца, она символизирует, и здесь нет никакого противоречия. А вот с марором дело обстоит иначе. Потому что марор, у него, тавкид, да, это его предназначение в этот вечер, шу зехр ля авдут. То есть сам марор в этот вечер дает нам возможность напомнить про авдут. Поэтому, когда мы выполняем заповедь марора, а вообще, в принципе, марор, он из Торы, только в наше время, в дальнейшем, увидим, что это только Мидрабанан, из того, что у нас отменился Песах. Есть связь между Марором и Песахом, Курбаном Песахом. Но сама идея Марора, да, даже если она не Мидурай, то есть понятно, что Рабоны настали Мидрабанан, перекопировали эту заповедь, только она стала Мидрабанан. И эта заповедь, она несет в себе напомнить нам Авдут. Поэтому в тот момент, когда мы должны, собственно, напомнить себе про Авдут, не время, собственно, здесь расседать. Да? Это противоречие у нас здесь между двумя этими заповедями входит. Поэтому нам Талмуд сообщил Марора и Цариха Сива. Теперь в отношении вопроса, вина вопрос. Какой вопрос? Давайте сейчас посмотрим судью. У нас есть два высказывания, которые противоречат друг другу. В одном написано высказывание в отношении вина. Итмар Мишмейдеров Нахмун Цари Хасева. Яйн Итмар Мишмейдеров Нахмун Цари Хасева. То есть вино, вот, сказано со слов Рав Нахмана, нужна сева. И сказано также, опять же, со слов Рав Нахмана, Энцериха сева, не нужна сева. То есть в одном высказывании Рав Нахман говорится, нужна сева, в другом того, от того же Рав Нахман говорит, что не нужна сева. В Леплиге. И нету здесь спора, говорит Талмуд. Да, здесь у нас нету спора. Что у нас происходит? В Леплиге. Хабы тартикасы камои, хабы тартикасы басрой. То есть, говорит Талмуд, разделяет. Что два высказывания, они говорится про две пары стаканов. Первая пара стаканов и вторая пара стаканов. То есть, в одной из пар стаканов Равнахман говорил, что нужна сева, а в другой паре стаканов сказал, Равнахман не нужна сева. Теперь, таким образом решается противоречие между Равнахманом. Вопрос теперь, а про какие пары подразумевалось, что нужна сева, а про какие не нужна? Это уже следующее сомнение Талмуда. Это Талмуд приводит две сфары, что называется, два умозаключения, да, то есть можно двояко посмотреть на эту ситуацию. Амрила ли хайгиса, вамрила ли хайгиса. Можно, собственно, посмотреть с одной стороны, можно с другой стороны. Амрила ли хайгиса, те, кто сказали, посмотрели с этой стороны, то есть... Первое мнение. Три касы камои бау асева. Первые два стакана требуют асева. Почему? Есть этому, собственно, как называется, у нас есть объяснение этому. Да, что удакамат хила хирут. То есть сейчас у нас начинается хирут. Сейчас в первых двух стаканах у нас идет начало, так сказать, освобождения, хирута. Трейкасыкам басрою, а вот последние два стакана, почему, собственно, на них не установить? Майды хавы хавы, то, что уже было, было. То есть, другими словами, мы уже в большей степени находимся здесь как бны хурин, и уже поздновато здесь, собственно, развивать и усилять все ощущения свободного человека, потому что это уже, собственно, мы уже находимся этапом дальше, что называется. Это первое предположение. То есть, первое предположение, оно базируется на том, что осеву нужно делать в начале хирута, там, где, собственно, начинается процесс выхода из рабства, то есть это вот этот вот момент выхода из рабства, оно именно происходит в первых двух стаканах, вот. Там, собственно, нам нужна осева. Там нужно и нужно сделать эту осеву. Но там, но во вторых двух стаканах, почему мы уже, собственно, не делаем осеву? Возможно, было и там сделать. Мы же тоже там бнейхурим уже, мы уже вышедшие. Говорит Талмуд майда хавы хавы, то, что уже было, было, другими словами, что это ощущение, оно уже не ново, и оно, по-видимому, уже даже запоздалое. То есть я бы себе так обрисовал эту ситуацию, это похоже на... не знаю, на тот же, так сказать, не знаю, любую мицву, да, то есть мицву, например, мы, да, благословляем, то есть это похоже, может быть, благословляем в начале мицвы, а это уже находимся в конце мицвы, да, так и здесь, собственно, это уже в конце, то есть здесь уже нету идеи особой, несмотря на то, что действительно не похоже ничего на благословение, да, но, по-видимому, идея всего, это усилить это ощущение, а это уже ощущение как бы прижилось, по-видимому, это уже не к месту, майдавы-гавы, это первое высказывание. Первое предположение. Второе предположение. Амрила ли хайгиса, и те, кто, собственно, сказали наоборот. Адраба, наоборот. Трейкасы басрои. Бау асева. Именно два последних стакана требуют нам асеву. Почему? Есть этому, собственно, пояснение. А ишайта, то есть в этот момент, декахавы хирут хирут. То есть в этот момент уже есть, можно сказать, даже окончательное избавление. Трейкасы кому ило бау асева. Да Катя Води Маину. Первые два стакана, они не требуют осеву. Почему? Потому что, несмотря на то, что действительно начало выхода, но там еще присутствует до сих пор состояние Авдута. Да, сейчас мы поговорим о чем. То есть нет окончательного еще выхода из рабства. Да, начинается выход из рабства, нет еще окончательный. Поэтому там еще это не к месту. Нужно действительно сейву делать там, где уже есть окончательное избавление. Там, где есть окончательное избавление, только третий, четвертый стакан. Поэтому именно только на третий, четвертый стакан нужно сделать сейву, а не первый два. То есть у нас есть две свары, которые, собственно, обязывают именно сделать либо на первые два стакана, либо на третий, четвертый стакан. Теперь в Талмуде остается это вопросом, и Талмуд подводит итог и говорит так. Каомар ашта, то есть теперь выходит у нас так. Де итмар ахи, ве итмар ахи. То есть поскольку у нас выходит, что можно сказать так, и можно сказать иначе. Иди вы, иди, Бауасева. Теперь мы приходим к заключению, что и этот, и эти два стакана, и эти два стакана требуют осыпа. То есть это наша, наш вывод с этой суги. То есть Равнахман нам сообщил, да, Равнахман нам сообщил посредством двух своих высказываний, что на самом деле, что называется, Мейкар 1, да, изначально нам нужна осыпа только в двух стаканах. Но из-за того, что мы не можем расшифровать его, прояснить его слова до конца, потому что у нас есть и аргумент и в одну, и в другую из сторон, мы устражаем и говорим, что тем самым мы делаем действительно осеву на все четыре стакана. Это, собственно, завершение Талмуда. Здесь, собственно, заканчивается наша тема, на которой мы пока сосредоточимся. Теперь, давайте пока начнем с Мири. Мири нам вначале немножко проясняет, открывает вообще эту судью, что, собственно, такое осыпа и к чему она вообще нам, что она пришла показать. Говорит Мири. Зуши бьярну бы мишна шафилу аниши бы исрея лё йохали адшиса. Это то, что мы прояснили в Мишне, что даже бедняк из еврейского народа не будет есть в РФ Песах. Хачиса, до тех пор, пока он не сядет. Теперь, если мы остались смешной, то есть что Талмуд там, собственно, проясняет и говорит, что маца требует осеву. То есть, если вот в этом высказывании, что маца требует осеву, само по себе вот в этом высказывании маца в ней нужно делать осеву, есть ли хидуш? Либо хидуш, он заключается только в том, что подчеркивает, что в вине, в мароре не нужен. В мароре не нужен этот, как он называет, не нужна осева. А в вине это разделяется. То есть маца сама по себе несет в себе хиду, что она требует осеву или нет. Это, собственно, пришел объяснить Мири. Говорит Мири, что без вот этого высказывания я мог бы подумать, что «Шема ата саву шия цариха сева в очу ухель мазуно». То есть мы могли подумать, что осева, которая говорится в Мишне, это говорится, когда он, собственно, будет есть. То, что говорится, даже бедняк не будет есть до тех пор, так сказать, пока не сядет, речь идет про еду саму, да, саму трапезу, то, что называется трапезы. Да? Он говорит, инохен, но это не так. Это, что нам сообщает тому первым делом. Эле басията дваримшин зехерлю там и неним. То есть, получается, наша мишна, это говорит о Кмире, наша мишна, она только идет, но на те ситуации, на те моменты, басията дваримшим зехрлю там аненим. То есть мы делаем осеву только на те заповеди, которые сами по себе идентичны, да, и похожи по своей сути. То есть осева, заповедь осевы, она притягивается только к той заповеди, которая подобна ею. А именно, что они подобны, что это зехр лехирут, что это все пришло нам напомнить о выходе из рабства. Вав эйлу ло бекулам, и также это не во всех. Кицат, маца црихасева, каким образом это происходит? Маца црихасева, марор эн црихасева. То есть, смотря что марор, как бы, что называется, выход на свободу, он возможен через ощущение авдут, все равно здесь нам нужно пояснить, что на марор не нужен, то есть... Есть какая-то связь все равно до сих пор между марором и этим? Можно было найти. Для этого нужен Талмуду пояснить. Это поэтому Талмуд входит. Что мы понимаем, что все те заповеди, которые нам напоминают о каких-то событиях, мы бы подумали, на них, собственно, распространяется осева. Приходит нам Талмуд и поясняет. Нет, именно должны быть более идентичны, должны быть более сочетаться друг с другом. Да, марор эйн царих осева, марор не требует осева. Шарейгу зехер ли шабуд, он напоминает нам о рабстве. Лимаши марору эйн мицримет хагейм, то, что, собственно, мицрим, они нам, собственно, устроили жизнь очень веселую, в кавычках, да. Арбакусот кулам царихим осева, и все четыре стакана, они нужны, нам нужно делать осеву, то есть лимаскана, в конечном итоге, то, что мы в Талмуде приходим. Эймштейм. Эхем, штиятам, извиняюсь, эна дворе. Асива, хен штиятам, вема дворим, шем мисударим алеем. Роцеломар кидуш, крият агада, в крият алелю, беркат амазон, в има я мисе, коли сюда, рейза мишубах. То есть мы говорим не только вино требует это, да, но говорит, что заключает Мири, но если он в течение всей трапезы, да, в выполняет эту заповедь Асивы, то это уже Мишубах. То есть об этом, как мы сказали, об этом не говорится в нашей суге. Мы говорим, что обязан, то есть у нас есть обязанность. Но Мишубах, что называется, в наилучшей форме это выполнить, это когда вся трапеза происходит в Басива. То есть всю трапезу находится Басива. Теперь. Мишубах, а слово это вознесено, так сказать, не скажу, не вознесено правильно, это слишабех, это возносите, как что сказать по-русски. Да. Мишубах это приветствуется, то есть, да, так сказать, да, приветствуется.
Ну, а почему мы не использовали обычный там какой-то
ветеран? Не знаю, о чем вы говорите.
Как мы говорили про Ахилат Гаса или там, наилучшим образом.
Миудар. Ага. Потому что. Почему? Не, разница, по-видимому, в чем заключается? Вы хорошо знаете. Я просто не знаю по сути, да, но миудар это не это когда я украшаю мицву. Есть и дур мицва. Выполнение мицвы в какой-то. А мишубах, я не знаю, в чем это здесь. Это слышится не с точки зрения. Это право, как бы откуда шевах отсюда берется. Надо понять, откуда это берется на самом деле, да? Но вроде это не с точки зрения и дура мицвы. Не знаю, не могу вам сказать. Я, если честно, не это. Нет четкого ответа по этому поводу. Теперь давайте мы все-таки начнем с конца суги и вернемся тем самым. Ладно, начнем с Тосафота. Тосафот, да, задается таким вопросом. Тосафот задается вопросом. Нет, давайте все-таки немножко сказать другой момент. Ран поднимает вопрос. В конце суги. На что у нас написано в конце суги? Что поскольку у нас есть вариант сказать в эту сторону и в эту сторону, то есть, несмотря на то, что с точки зрения основного закона мудрецы постановили только на два стакана сыву, только мы не можем разобраться, какой из двух этих стаканов, да, у нас мы можем понять и так, и иначе, да, мы устражаем и говорим, что все четыре стакана нужны сыва. Задаются решением вопросом. Ведь же, он говорит так, «Вафаль гавде бальма каймалан ифха, деколь сфейка дарабонан ликула». То есть, несмотря на то, что везде нам установлено, наоборот, что любой сафек мидарабанан, любой сафек, который связан с западью мидарабанан, он ликула, да, он приводит к освобождению, да, то есть, любой сафек дарабанан, то есть, всегда есть исключение, но это общий клаль, что называется, да, общее условие, общее понятие, так он срабатывает на ликула, наоборот, нужно было бы что сказать? Что и не там, и не сям, мы, собственно, и не будем устражать. Почему здесь, собственно, устражаем, спрашивает решение. А? Почему здесь устражать? Так, есть два ответа по этому поводу. Первый ответ, говорит Ран, приводится слов решению. Охо киван де лав мильта де тирха и авдинан лирвыха де мильса. Говорит, что здесь не срабатывает правило софек де рабанан ликула, поскольку здесь устражение, оно не несет в себе какое-то утруждение. Да? То есть вопрос принять в позу, так сказать, осывы, да, немножко развлечься или не развлечься, это не вопрос о какой-то там сверх каком-то естественном напряжении, да, это вопрос просто заменить позу телом. Поэтому здесь мы не скажем, что софек дарабанан ликула. Это первый ответ. Второй ответ, который говорит Ран. В линера, а мне кажется, говорит Ран, даль корхах байли мибет асива, быкулу, что здесь мы обязаны сделать ликулу, то есть не из-за того, что легко здесь устражить, а говорит иначе, по другой причине. Да и низель ликула, если мы пойдем в облегчающую сторону, а май накиль бы аганы твей мяганы. То есть если мы будем облегчать здесь, так почему мы здесь больше облегчим, то есть здесь имеется в одной из двух пар, мы больше облегчим, чем во второй паре. И на кельбы торваю. А если мы освободим в двух, собственно, да, и, то есть ни в той, ни в другой паре не сделано. А миикора митсвата сейвали гамры. Да, извиняюсь, миикра митсвата сейвали гамры. То есть, говорит Ран, здесь мы не можем применить наше правило софек дарабанан ликула, потому что посредством этой заповеди софек дарабанан ликула, получается, мы выкорчевываем тем самым полностью заповедь о сейве. осевы. То есть где сказано софек драбанан ликула? Что, например, у нас есть какое-то сомнение, скажем, в браха. Да? Ну, может быть, брахи это... Ну, браха, например. Да? Человек не знает или не знает, даже не браха. У нас любая заповедь, она состоит из двух частей. Есть заповедь сама, есть браха на нее. Теперь, часто всего в заповеди самой нам надо часто понимать, заповедь, которую мы сейчас сомневаемся, например, сделали мы не сделали. Она мидрабанан или мидурайта? Какая разница? Разница заключается в брахе также на эту заповедь и в самой заповеди. Если это драбанан заповедь, например, человек не знает, скажем так, с благословения, это иначе, не знает, он сделал эту заповедь, да, мидрабанан или нет, не помнит. Да, не помнит, он сделал эту заповедь или нет. Теперь, так мы говорим, софек драбанан ликула в такой ситуации, мы облегчаем. Но если это заповедь из Тора, мы говорим софек драбанан лихумра. Да? Здесь, в данный момент, когда мы говорим софек драбанан, не помним, на конкретные действия, которые мы уже сделали, мы его сделали, не сделали. И мы говорим, когда ликула, мы не полностью выкорчевываем, а на конкретной ситуации он, собственно, освобождается от устрашения в данной ситуации выполнить заново эту заповедь. А здесь, говорит Ран, если мы сейчас скажем, что софек драбанан ликула, получается, что из-за того, что в Талмуде есть две заповеди, две, извиняюсь, свары, которые, собственно, спорят друг с другом, и они не могут определить истину, так мы тем самым сейчас освободим весь еврейский народ от такой заповеди, как Асива. Это, говорит, здесь уже не срабатывает. Закон софек драбанан ликула. Это два ответа, которые нам говорит Ран теперь.
Слабенький.
Почему? Очень как вот. Именно Ранова?
Ну, что-то там мы освободимся от одного благословения, которое мы должны сказать навсегда освободимся.
В каком благословении?
Ну, вот то, что он сказал. То есть, вот надо сказать благословение, мы не помним, сказали или не сказали.
Не, мы не
то,
навсегда.
Если мы пойдем в Никулу, то мы уберем это благословение навсегда. Не будет благословения, там, например, Ахрона, там, по... или там Тилат Ядаим.
Да, так я поэтому подчеркнул.
Не будет навсегда. Просто это благословение, которое должно было быть, исчезнет.
Он подчеркивает такую вещь, что то, что мы, например, сомневаемся, да, благословение, это немножко другой момент. Ну, скажем, предположим, благословение, да? Мы сомневаемся, сказали там браху охрану или не сказали, да? Да. Любое благословение, сомневаемся. Так в благословении вопрос, он о том благословении, которое я уже сказал. То есть это всего лишь идентичная ситуация, но... Да, или не сказал, но я сейчас не...
Если я его не сказал, и мы идем на кулу,
да.
то мы это благословение, именно это.
Да, но всю последующую... Да, но всю последующую... Да. Да, но всю последующую жизнь...
Весь еврейский народ, мы устраняем благословение.
Да, но о одной конкретной ситуации речь идет. А здесь получается... Нет, мы говорим, что из-за того, что в Талмуде два противоречащих мнения, тем самым для всего еврейского народа навсегда отменяется заповедь Асивы.
Что дошло? Так в таком виде дошла у нас...
Так в том-то дело, понятное дело...
Мнение Рабби Нахмана, что ты сделаешь?
Так это гораздо больше хидуш сказать. Чтобы такую вещь сказать, нужно найти... Мы от чего отталкиваемся? У нас есть правило, софек драбанан ликула. Отсюда начинается вопрос, почему не срабатывает этого правила? Мы понимаем, что чтобы сработало здесь, это гораздо больше хидуш, кто сказал, что это сказано. Понимаете? Это же хидуша, он гораздо большего веса. И пока он нигде не сказан, просто так его не говорят. То есть тем самым подчеркиваем, что есть разница между нашей ситуацией и теми обычными ситуациями, которые мы исправим. Теперь с уверенностью так сказать, чтобы задавать вопросы, и это мы не можем. Различие точно есть, оно существует. Может быть, оно действительно рабочее, не рабочее, это следующий вопрос. Видим, что в Талмуде, наоборот, в Талмуде видим, что мы не говорим ликула. Тем самым в Талмуде мы видим, что нам отвечают, что не работает здесь софек драбанан ликула. Вопрос только, почему не работает? Это в чем вопрос был? Ответ. Из самого Талмуда мы получаем ответ. Почему? Потому что, собственно, есть разница между всеми свекотами драбанан. Они менее глобальные, они более точечные, там, где решается эта проблема этих свекот. А это глобальный софек. Вот такой глобальный софек уже не срабатывает. Не срабатывает софек драбанан ликула. Теперь, на самом деле, мне кажется, есть еще один ответ на этот вопрос. И почему мне кажется, потому что видим, что у нас меняется очень сильно, изменится вся картина всего происходящего. Рамбам. Рамбам находится в седьмом переке Алахот Маца, Хамец и Маца. В седьмой перек он занимается законами Агады. Сама Маца, то есть несмотря на то, что называется Алахот Хамец и Маца, здесь занимаются все законы, связанные с Песахом и Лайла Седером. То есть называется Хамец и Маца, как есть у него перек, занимающийся Сукой, и там не только Сукой, там и, собственно, и Лулав тоже находится. Да? То есть все связано с этим праздником. Но перек сам занимается седьмой, занимается Агадой, да? Законами Агады. Так, ближе уже к концу, в шестой Аллахе говорит Рамбам такие слова. «Бхоль дор ведор, в каждом поколении, хаяв адам леар от это ацмо килу ба ацмо яца ата мишабуд Мицраим». Должен человек, то есть в каждом поколении человек должен продемонстрировать, да, показать самим собой, что как будто он выходит, как будто он вышел из рабства, из египетского рабства. И приводится пасук «Шинеймар воото уце мишам». Теперь продолжая дальше, раб ему говорит «Вальдавар зе цива кадош броху». И на этот, собственно, на вот этот момент, да, эту вещь, заповедовал Всевышний в Торе, и написано «Взахарта и помни ки эвет аита». «И помни, что ты был рабом». Киломур, поясняет рабам этот пасук. «Кило атаба цмеха аита эвет». То есть ты должен помнить, и это то, что мы пытаемся сегодня вспомнить в Песах, что ты был рабом. Ваяцата лихирут ванивдита. Знаешь, ты выходишь на свободу и, так сказать, освободился. Это шестая лоха. В седьмой лохе, говорит Рамбам, следующее. Лифиха, говорит Рамбам.
Да. Показать должен человек, что он выходит.
Да, он должен продемонстрировать, так правильно сказать. Продемонстрировать. Да, есть те, кто... Да, и мы увидим в дальнейшем, что есть это две разные герсы в Мишне, на Мишне Куфтызане. Там написано у нас в Мишне «Ли-од бацмо», у нас в Мишне написано «видеть самим собой», то есть видеть, прочувствовать, правильно, да, сказать? Прочувствовать самим собой, это наша герса в Мишне. У Рамбама герса была «Ли-гар-од», то есть разница только в одну букву «гей», но это сразу меняет смысл. Да. Если не ошибаюсь, там такая есть две разные герсы, и у Рамбама просто это. Теперь согласно Рамбаму, некоторые есть миннагим, что они должны сделать, грубо говоря, представление такое, да, то есть они должны показать своим, да, и поэтому есть, как он называется, если не ошибаюсь, даже тайманим, да, что у них есть миннагим, я не знаю, там одевают это, берут посох, разливают воду, вот они проходят через Египет, да, там целое, так сказать, представление такое, да, тем самым они вживаются в роли и, собственно, проживают этот момент, то есть еще в более такой яркой форме. Теперь, говорит Рамбам дальше, лифихах, поэтому, говорит Рамбам, кишесуэт, когда, собственно, человек, он трапезничает, кишесуэт адам белайла, везе царих лиэхоль влиштот вумейсов дарахирут. То есть, когда человек трапезничает этой ночью, он должен есть и пить, и он принимает в позу осивы. Поскольку это дерахирут. То есть, слышится, Рамбам связывает то, что человек должен показать себя, как будто он вышел из Египта, и подчеркивает Рамбам, что эта вещь она зафиксирована в Торе Захарта Киевитаиты. И как следствие, говорит Рамбам, лифихах, поэтому, когда ты кушаешь, ты должен кушать таким образом, чтобы параллельно, собственно, принять в позу осивы. То есть, слышится из Рамбама, да, что Асивана Мидурайта. Она сама по себе заповедь этой истории. Теперь, если мы понимаем Рамбаму вот так вот дословно, как оно, собственно, здесь и написано, да, пока не видел никаких комментаторов, которые говорят не так, что можно всегда сказать, что Асмахта, пасук это Асмахта. Да, это, так сказать, у нас есть такой вариант, что в Талмуде фиксируется псуким, а законы они сами Мидрабанан. Да, Мидрабанан. А мы спрашиваем, как так? Написано же источник истории, значит, законы истории. Нет, есть такое понятие, как Асмахта. Мы уже несколько раз видели, недавно видели с законом Кидуша. А, мы с вами нет, я сам извиняюсь, видел. Да, но есть у нас много таких законов, которые связаны с Асмахтой. Так можно было сказать в Рамбаме. Но, к моему сожалению, я пока всех комментаторов, которые вокруг Рамбама уходят, не увидел, что хоть один комментатор сказал, что это не так. То есть остаемся по умолчанию. По-простому Рамбам понимает, что заповедь Асывы, она Мидурайта. Да? Тогда, следовательно, вопрос, который задавали все решуним, А почему, собственно, мы здесь, у нас не срабатывает софок Дарабан Ликула? Согласно Рамбаму, он не начинается. Да? Может быть, действительно, Рамбам в такой ситуации тоже бы сказал бы, что софок Дарабан Ликула сработает, но только проблема, что здесь заповедь истории, асыва, она медурайта. Поэтому здесь софок дурайта или хумра в такой ситуации, да, мы устражаем. Это третий вариант, в котором ответ у нас может быть в этой ситуации. Теперь, давайте мы вернемся дальше в Талмуд. Еще вернемся к этому рабу, мы поговорим по поводу этого раба. У нас есть Тусафот. Тусафот спрашивает уже после того, как действительно у нас фиксируется вся наша сугия. Тусафот спрашивает такой вопрос. «Веколь далит кусот цирихи масива? Бешат штия?» То есть, во-первых, Тосфот начинает так. И все эти четыре стакана, они требуют асывы бешат штия. И не очень понятно, Тосфот пришел ли что-то исключить или нет. То есть, говорит Тосафот, что все эти четыре стакана, они требуют асывы в тот момент, когда мы пьем. Теперь, что Тосфот тем самым пришел сказать? Мне кажется, что Тосфот пришел исключить мнение Мири. Тосфот говорит, что асиву, которую мы делаем только в момент четырех стаканов. Да? То есть, когда мы берем эти стаканы и собираемся их выпить, тогда, собственно, нужна асива. В другой момент нам не нужна асива. Например, что он пришел исключить? Вопрос, например, в Агаде. Когда мы о Агаду говорим, нам нужна, мы можем, обязаны делать осеву или нет. То есть, эта осева, она тоже распространяется? Нет. Почему? Потому что Агада, она как бы зажата между двумя этими стаканами. На нее, то есть, Агаду мы говорим на стакан. То есть, грубо говоря, Агада, она чем-то похожа на кидуш. Как мы кидуш говорим на стакан. На первый взгляд, есть стакан вина, который не имеет отношения к кидушу, да? Нет, мы говорим, что кидуш, ено, пришло как-то, собственно, это важное такое событие, да, мы говорим кидуш на стакан вина. Так и здесь о году мы говорим также на этот стакан вина. Так здесь вопрос о году, да, это, собственно, довольно-таки длительный у нас, длительный момент, это много, длительное время, которое у нас происходит, это, этот момент, да, это заповедь, которую мы выполняем. Вот, тут в этот момент тоже нужно делать осеву или нет? Так в Меире мы с вами видели такую вещь. Меире говорит такие слова, что пришло нам сообщить наш сугия. А мы говорит Меире сначала, что ты бы мог подумать, что асивана требуется только внутри трапезы. Говорит Меире, нет. Вейнухен, это не так. Эле басиата дворим, то есть мы должны делать эту асиву только в тот момент, когда басиата дворим, да, в выполнении заповеди, шеем зехер ли утам иньяним, что оно напоминает как раз те самые вещи. Вав элуло не хлам бы кицата, и эти тоже не все, не лёбу кулам, не все, кицата, а именно маца црихасева, марорин црихасева. Разделяет. И заканчивает Мири, говорит, «Гена дворим шеем мисударима лем». То есть не только, извините, «Вен быштия там», то есть нужно выполнять осеву во время выпивания этих стаканов. И также, говорит Мири, «Ген адворим», и также те дополнительные вещи, «Шеем мисударима лем», что они, собственно, упорядочены на эти стаканы. То есть, поясняет со всем Мири, «Руцеломар», «Кидуш». То есть и во время кидуша, когда ты делаешь, нужна сева. В Кирията Агада, Крията, извиняюсь, Агада, в Крията Алель, у Беркат Амазон, и все эти моменты нужна сева. То есть сева не только в момент выпивания этих стаканов, но и выполнение тех заповедей, которые установлены на эти стаканы. Так говорит Мири. Вполне вероятно, что Тусафот спорит, и есть в комментаторах для этого пояснения. Комментаторы говорят, что, объясняя позицию Тусафота, они говорят так, что почему, собственно, не делать осеву, например, в момент кидуша. Говорят они, что это, с одной стороны, действительно, эта поза, она пришла нам здесь, собственно, усилить, да, чувство еврея, которого, собственно, выходит на свободу. Он говорит, что Агада и любое благословение, которое мы говорим, мы должны не забывать, что в этот момент должно присутствовать также и трепет перед небесами в этот момент, да, то есть должно быть и рад шамаем, да, человека в этот момент. А поза такая немножко не располагает к этому. Поэтому здесь есть некое такое противоречие с точки зрения, так сказать, самих заповедей, которые сейчас произносят. Как года, например, должен быть это. Так Тософот может считать, что здесь есть некое противоречие. Эта поза, она может противоречить. Да, это действительно усиляет, но оно не должно, что говорится, одно лечить, другое, так сказать, калечить. Да? Это не должно быть таки, согласно идти вот таким вот путем. И Мири, в свою очередь, может быть, считает, что это не такого сильного здесь противоречия в этот момент, да, вопрос, как это расценить этот момент. Поэтому здесь вот может быть такой вопрос, а сева, которая у нас здесь фиксируется на, например, на 4 стакана в основном, да, 4 стакана, они как бы покрывают весь наш вечер на этот день. И каждый стакан, он несет в себе какую-то функцию дополнительную. Видите, первый стакан, на него делаем кидуш. На второй стакан у нас прочитывается агада и начинается аллель. На третий стакан мы говорим биркат амазон. То есть каждый стакан, он еще несет в себе, на него, собственно, к нему прижимается какая-то мицва, он идет вместе с какой-то мицвой. То есть каждая мицва, она становится иначе, собственно, выполняется, когда она идет вместе со стаканом вина. Вот. Здесь вот такой вот мы видим спор среди решудим по поводу осевы. Осева нужна только быштия. Из Тософота слышится только быштия. А Мири говорит мифураж, да, он в явной форме говорит нам, что нет, пожалуйста, осева может быть и без... и также, собственно, и на эти заповеди, на которые установлены эти стаканы. Теперь, давайте дальше двинемся. Дальше Тософот начинает сомневаться. Это сомнение здесь всех решудим. Да, вопрос, по крайней мере, это все решением задают. А Тософот остался с этим сомнением только. Говорит Тософот, «Вацарих июн». Да, нужно, собственно, «Ляйен», что называется. Да, нужно еще смотреть и понимать, что происходит, говорит Тософот. То есть это символизирует, что Тософот остался с вопросом. «Им шахах». Что будет, говорит Тософот, если он забыл и не выполнила сего, да, при выполнении этих заповедей. Им яхзор выиште. Нужно ли возвращаться и выпивать эти стаканы заново с осевой? Это первый вопрос, Тософот. Вехен, и также, говорит, вот еще один вопрос. Им бекос шлиши лё исев. Им юхал лахзор валиштот ба осева. А также третий стакан, то есть... Вопрос разделяется на два вопроса. То есть есть вопрос, первый и второй стакан, это чем-то отличается вопрос. Да? Нужно ли ему возвращаться? Вопрос, нужно ли, и более того, можно ли ему возвращаться? То есть может быть здесь два вопроса, но нужно и можно. Да? А второй вопрос... Да, а что будет между. Что будет в отношении третьего стакана? То есть третий стакан чем-то существенно отличается. Да? Что там будет? И добавляет Тоса несколько слов, он не совсем раскрывает свой вопрос. Афальгав де беншлишили рви ле иште. Говорит Тософот, ведь же мы видели выше с вами, помните, приводили в словах Робы, когда пытались доказать, что вино оно не насыщает. Мы с вами упомянули мишну, последующую мишну, в которой фиксируется, что между первым и вторым стаканом можно добавить и выпить в эти дополнительные стаканы, а между третьим и четвертым нельзя. Так там было два пояснения в Рашбе, почему нельзя. Одно пояснение это Юршан, ему опасали, что он напьется уже, да, собственно, напьется. И поэтому под конец ему уже запретили, между третьим и четвертым запретили, после четвертого уже, как говорится, уже не так страшно, да. Уже вечер закончился, пусть и напивается, да. Вот, здесь нет опасения, что не закончит он пасхальный свой седер. Вот, а между первым и вторым мы не опасались, потому что... По-видимому, это было, что называется, перед трапезой, еще, что называется, он закусывает, да, поэтому меньше опасений, что он напьется. А уже третий стакан, он после беркат амазон, после того, когда мы ничего не кушаем, вот, там опасение возрастает, и поэтому именно там запретили. Так, собственно, пояснил Юршалми. Но Рашбам приводит другое пояснение. Он приводит еще дополнительное пояснение, говорит, что... третий стакан между... в чем проблема? Проблема заключается, что здесь... выглядит, как будто он добавляет на те установленные стаканы, которые существуют. То есть мы с вами говорили, что есть у нас такая проблема истории, которая называется Бальтусив Бальтигра. То есть есть с точки зрения Торы увеличить в заповеди, да, то есть что-то сделать больше, чем нам, собственно, говорится, и также уменьшить от заповеди, или наоборот уменьшить. Здесь очень такое тонкое определение, что называется увеличить, что называется уменьшить. Но здесь, например, в такой ситуации сделать пятый стакан, это называется бальтусив. На бальтусив. Опять же, это только ниры, это только выглядит, то есть это медербанан, то есть это выглядит как будто такое поведение. Из этого опасения, да, мы запрещаем добавлять между третьим и четвертым стаканом. Теперь, почему между первым и вторым нету никакого опасения? И почему между первым и вторым у нас там не было? Почему они не опасались?
Впереди трапезы.
Да, ну и что, а вдруг он уже вперед решил на...
Заезд.
Не, это если мы опасаемся, что он перепьет. А если он добавляет, ну как будто он решил, что у него 5 стаканов. Он решил к Торе добавить еще один стакан. Так вот он между первым и вторым может добавить, а между третьим и четвертым нельзя. Какая разница? Если ты говоришь, что есть опасение, только оно везде должно быть. А, говорит Рашбам такую вещь. Это всего лишь опасение, да? Это опасение, что выглядит, но между первым стаканом мы ему разрешаем пить, поскольку у нас есть другая причина, что называется, не брать во внимание это опасение. То есть опасение остается опасением, но нам важно, более важно, чтобы человек пробудил в себе аппетит. И поэтому в этой ситуации мы пренебрегаем этим опасением. Да. Пренебрегаем, что кто-то может расценить это. Ну, проблематично. Но первым делом человек должен, так сказать, в выполнении мацы прийти в наилучшем состоянии, и поэтому мы пренебрегаем этим опасением. Но между третьим и четвертым стаканом уже нету, собственно, это после Беркат Амазона, напоминаю. Ну, третий стакан, на него Беркат Амазон. А четвертый это уже Алель. Все, в этот момент уже мы закончили все есть. Здесь уже, собственно, нет никакой причины, да, ему, это как называть, собственно, увеличить себе аппетит. Да, ни к чему нам вообще это. Поэтому здесь мы уже не можем пренебречь этим опасением. Так нам пояснил Рашбам. Теперь, вернемся к Тусафот. Так и, собственно, поясняют комментаторы, все тусафисты здесь поясняют, что в чем заключался дополнительный вопрос, то есть нужно понять просто этапы вопроса в самом Тусафоте, это очень скрытый такой Тусафот, да? Но поясняют, что отдельный вопрос заключается в том, что именно в третьем стакане у нас есть отдельная проблема вернуться. То есть даже если мы решим первичную проблему, которое надо тоже понять, в чем заключалось в Тусафоте, да, именно в первом и втором стакане. То есть, еще раз напоминаю, в чем Тусафот сомневается. Человек, выполнивший заповедь стаканов вина, он выпил их, но не сделал эту осеву, да, не облокотился. Вопрос, нужно, можно ли, или также можно ли ему вернуться и выпить эти стаканы. Так, Тосфот говорит так, первый вопрос это первый и второй стакан, это отдельный вопрос. Второй вопрос, по-видимому, если даже там ты решишь эту проблему, что будет с проблемой в третьем стакане? Почему мы разделяем так? Так, потому что Рош, он говорит, что действительно первый и второй стакан можно, а третий стакан не нужно. То есть он разделяет. Здесь, видимо, есть какое-то разделение. Нам нужно будет понять, какое существует у нас разделение между этими стаканами. Почему здесь можно, здесь нельзя. И говорит, собственно, говорят Ришуни, почему нельзя на третьем стакане, по какому углу здесь опасение. Опасение, что здесь может выглядеть, как будто он добавляет к стаканам. То есть, дополнить осеву, в принципе, можно было. Он же, получается, потерял эту заповедь теперь, осевы. Да? Вопрос теперь что? Дополнить эту заповедь можно или нет? Возьми, выпей еще раз третий стакан, уже бы осева. Тем самым ты можешь решить проблему с осевой. Ответ, который может быть, да, решить ты проблему-то решишь. Но проблема, что нельзя пить, здесь будет нирок и мойсев. А может быть здесь существует эта проблема. Так, собственно, решением подают этот вопрос, но здесь нужно еще до конца понять первичный вопрос, и тогда мы увидим полную картину. Теперь, но нам здесь важен другой момент. Видим, что Тосафот сомневается о чем здесь. Давайте обратим немножко сейчас перенесем свое наблюдение в другую сторону немножко. Видим, что Тосафот занимается вопросом, а что будет, если не будет осевы? Да? Что будет, если не будет осевы? В тех стаканах, которых в вине, в той заповеди, которая у нас, собственно, обсуждается в Сугье. Будет ли проблема или нет? Будет ли у нас здесь проблема в такой ситуации? Тосфот остается с вопросом. Тосфот так и не решает этот вопрос. Он, что называется, остается Бацарих Юн. То есть ответа у Тосфота по этому поводу нет. Теперь, комментатор задает два вопроса. Во-первых, а что с мацой? Почему Тосафот сомневается только с вином? А что с мацой? Если мацу он съедает без осевыш, то какой закон будет в этой ситуации? Второй вопрос. Написано, что Марору не требуется сева, потому что у нас есть противоречие в этих двух заповедях. То есть, с одной стороны, Марор мне должен напомнить Шабут. С другой стороны, осева – это Зехр Лихирут. Так это как бы такое противоречие между двумя этими вещами. Вопрос такой. А если да, он Марор съест Басева? Выполнится ли у нас здесь заповедь Марора? Либо мы скажем нет, что осева, она пошла в противоречие. Тем самым заповедь Марора в этой ситуации, она у нас не выполнилась. А это еще один вопрос, который у нас, собственно, здесь можно нам задать в этой суге. То есть, по-простому, из Тосафота слышится, что вопрос у него существовал только с вином в отношении и мацы, и Марора, для него есть однозначный ответ. Вопрос, а какой однозначный ответ? Теперь, если мы откроем Рош, то увидим, что Рош приводит ответ на этот вопрос. Говорит Рош, у маца баесева. В маце нам тоже нужно, собственно, облокотиться, выполнить эту заповедь. Выказать решен, выказать шелех фикоман. То есть, когда это, собственно, должно быть. В первом кизайде, и кизай это фикомана. Ваимахаль бы лоасева, но если он съел без осевы, ло яца. Не вышел в своей заповеди. Приводит Рош доказательства. Откуда он, собственно, взял, что он не вышел? Может быть, наоборот, вышел. Откуда мы это знаем? Мы знаем. Говорит, кидеома ревали, как, собственно, сообщил... В дальнейшем сообщает Гмара. Гмара сомневается в отношении Шамаша. Прислуга. Да, в Талмуде в дальнейшем обсуждается в отношении женщины. Нужна женщине осева или нет. Там обсуждается в Талмуде в отношении ученик перед своим рабом. Должен ли он принимать эту осеву или нет. И там есть однозначные ответы на этот вопрос. На эти вопросы. А вот с Шамашем, да, то есть прислуга, то, что кто-то прислуживает во время трапезы, весь вопрос. Он должен делать осеву или нет? И тому приводит доказательство с одной из брайт, которое написано «Шамаш», прислуга, «Шаахаль казайт», который, собственно, съел кизайт мацы, на да, это размер этой мацы, «Кишу мисев», то есть когда он занимает эту позу осева, «Яца», вышел. Что отсюда слышно, говорит Рош. «Машма мисев ин, ло мисев ло». То есть слышно отсюда, что если он принимает позу осевы, то он выходит из заповеди мацы. Если он не облокотился, то тогда он не выходит за заповеди мацы. То есть говорит Рош, оттуда я слышал, что если человек не облокотился, да, то заповедь мацы он не выполнил. Вот такое доказательство. И здесь, на самом деле, надо понять и обратить внимание вообще на происходящее. Да? Здесь мы должны, так сказать, мы сегодня пока остановимся, но обратите внимание. На первый взгляд не очень понятно, что у нас происходит. Если мы понимаем, да, во-первых, надо понять так, почему, собственно, заповедь осевы, она может остановить и, так сказать, привести к тому, что вторая заповедь у нас в такой ситуации не будет выполнена. Например, да, здесь мы вот говорим, Тос начал сомневаться в отношении вина на 4 стакана. Казалось бы, да, можно было сказать, что это, собственно, отдельная заповедь, и это отдельная заповедь. Так какое имеет отношение невыполнение одной заповеди в отношении другой заповеди? То есть у меня есть заповедь Тфилина и заповедь Талита. Так если я, предположим, не выполнил по какой-то причине заповедь Талита, либо наоборот заповедь Тфилина, так что я теперь скажу, что и вторая заповедь она у меня не выполнена. Какая связь? Две разных заповеди совершенно. Так и здесь, собственно, нужно понять. Казалось бы, в чем сомнение, если человек не сделал осеву? Выйдет он в заповеди вина или нет? Какая разница? Две заповеди разные. Так почему она должна одна... другую, что называется, Леакев, да, почему она должна ее не дать не выполнить второй заповеди, да, как это одна заповедь не влияет на вторую. И более того, да, если мы понимаем по-простому, что называется, что осева, она Мидрабанан. Почему она по-простому воспринимается, что она Мидрабанан? Потому что здесь, именно в этом Талмуде, в этом участке Талмуда, мы сейчас занимаемся осевой. И увидите в дальнейшем, что Талмуд, он входит во все нюансы осевы. И если она доурайта, как Рамбам говорит, и приводит Рамбам на это псуким, надо понять, откуда его источники эти, да? Но Талмуд-то здесь не приводит. Обычно Талмуд всегда говорит, что если есть какая-то заповедь из Торы, Талмуд всегда приводит источники этой заповеди. Такие вещи по-простому не учатся мисвара. И здесь мы видим, если Талмуд не задался вопросом это, то мы остаемся по умолчанию, как многие заповеди у нас Мидрабанан. Поэтому и здесь мы говорим, что это Мидрабанан. Поэтому, если мы понимаем, как и большинство решений здесь понимает, и это по-простому одно из простых здесь пониманий, что за заповедь осевы, оно Мидрабанан, то тогда становится все более непонятно. Особенно то, что мы сейчас прочитали в Роше. Как заповедь Мидрабанан, осева, она может аннулировать, да, или преградить, как это правильно сказать здесь, да, преградить заповедь Исторы. Что это, собственно, за такое вот создание, которое у нас здесь получилось, которое, если человек не сделал осеву, то это тем самым преградит заповедь Исторы. Как это, собственно, работает? Здесь мы сегодня с вами остановимся. С Талмудом мы остановимся. Давайте мы продолжим с вами немножко поучим мусара. И мы добрались с вами до последнего 10-го парика Илхот Шуван. И говорит с первого лахи. Валь йомер Адам. Рэни усе митцвот атура ва усек бахахма, кидэй ши икабэля абрахот ктувот бутурам, но кидэй ши искэле хаил ламаба. Напомню, о чем говорил нам выше Рамбам. Рамбам сообщил нам, что состояние, что называется, браха или клала, да, состояние брахи или клалы в этом мире зависит от самого человека. То есть это состояние, которое предоставляет человеку все больше подняться в духовном уровне, говорит Рамбам. То есть если у человека есть спокойствие, так это можно назвать, спокойствие, и правильно назвать, что Всевышний передал все инструменты для духовного роста, а именно, что человека не тревожит ничего, у него нету болезней, и, собственно, и нормальное состояние, финансовое состояние. Человек в такой ситуации, у него есть больше возможности отдаться изучению Торы и выполнению заповеди. То, что для выполнения заповеди, как мы говорили, имеет, особенно для изучения Торы, как вы понимаете, требует очень важный момент, чтобы было, что называется, спокойствие. Да? Спокойствие, не терзание, терзание разума человека. Поэтому того состояния, что называется браха, это и есть частичная уже награда, а именно возможность дальше и больше подняться в получение награды в будущем мире. Либо же наоборот, на наказание за что-либо приходит тем, что у человека есть всякие страдания в этом мире, и это тем самым преграждает у человека возможность получения дополнительного сахара, который человек мог бы получить в будущем мире. А посредством этого человек болеет и не может изучать Тору и тому подобное. Ну, а так, собственно, вышел, объяснил Рамбам, отвечая на вопрос, что он, собственно, ставил вопрос за Рамбаму, какой смысл имеет в Торе, да, какая функция, да, функция или смысл, да, что чем самым пришла Тора нам сообщить, таким понятием, как браха и клала. У нас есть куча прошьет, связанных с этим. Ведь же мы скажем, что настоящее наказание, настоящее, наоборот, собственно, поощрение человека, да, его сахар основной, он весь был амаба, там здесь. А что в этом мире, собственно, может? Ответ на это, что да, посредством брахи и клалы все больше человек может подняться в духовном уровне, либо наоборот, это предотвратит его духовный уровень. По-простому, Рамбам имеет в виду не то, чтобы предотвратить, но в такой ситуации становится все более тяжело, что называется, да? То есть, если у человека есть возможность, у него есть больше времени заниматься Торой, так он, понятно, что это проще, а когда вдруг на его плечи взваливаются всевозможные занятия, прокармливание семьи, 5-10, это все тяжелее и тяжелее становится. А это то, что, собственно, Рамбам, по-видимому, имеет в виду. Он не имеет в виду, что теперь в такой ситуации вообще невозможно, и все это, что называется, клала в полной форме, и тут уже ничего делать. Понятно, что теперь требуется больше усилий, и понятно, что человек, если бы эти все больше усилия развил бы, отдал бы напрямую в изучение Тора, то этот бы КПД у него мог бы подняться в изучении Тора. Теперь такая, говорит Рамбам, говорит такую вещь. «Валь йоймер адам, эрэни усэ митцвота тура, ваусэк бы хахматан, кидэши кабэля брахота, кто вот бы тура, у кидэши искэля хаю ламаба». Теперь, и не говори после этого, говорит Рамбам, что как, собственно, улучшить свое материальное положение, так давай, собственно, я начну заниматься Торой. Ну, говорит Рамбам. Так, да, решение проблемы наших финансовых проблем, давай, собственно, начну заниматься Торой. Либо наоборот, да, буду, собственно, выполнять заповедь для того, чтобы удостоиться будущего мира. Вайфрош мина вироши и зиро тура мием кидыши и на цель мина клалот. Либо наоборот, да, человек говорит, что я удалюсь от нарушения всяких законов в Торе, да, чтобы, собственно, не постигли клалот, которые записаны в Торе. О кидыши лёй харет михаил ламабо. Лень добро, не дай бог, чтобы не получить наказание в будущем мире. Говорит Рамам, эн рауй лабодет ашем аль дерехзен. То есть, не подобает, правильно сказать, да, не подобает на таким путем служить Творцу. Шаувет альдерахзе увед ми ира вейна маалат анавиим вле маалат ахахамим. То есть человек, который таким образом служит Творцу, на это служение, что называется, из трепета. То есть человек, он избегает, да, наказания. Он не хочет получить наказание за это. Называется служение из трепета. Вло война маалата навимы. Это не уровень пророков и мудрецов. Вло маалата хохавим. Вэйну вэдэ ташэм альдэрэхзэ элэ амэйарэцэ. Тот, кто служит вот таким образом, что, собственно, желает либо получить, на, так сказать, сахар, либо, наоборот, не хочет получить наказание. Эле амеярц, то есть кому это, собственно, суждено, да, такое служение, это амеярцы. Ваношим, вактаним, то есть и женщины, и дети. Шемиханхиму там лавод мира, что их, собственно, приучивают на, к служению Творцу из трепета. Ачитарбе даатан вьявду мяава. До тех пор, пока, собственно, не смогут они лярбот, то есть увеличить свое сознание. Да, и тогда перейдут в служение из любви. То есть слышится отсюда, что даже женщины и дети, что называется, да, их начальная ступень, она начинается только мира. То есть это ирата он, что называется, да, трепет перед наказанием. Да, с этого нужно всегда начинать. Но мужчины, так сказать, они должны сразу начинать с того, то есть если он не катан, понятное дело, и у него существует и есть разум, да, человек должен начинать так же, то есть это не перепрыгивается ступень, эта ступень, она должна всегда тоже, собственно, находиться, как написано в Талмуде, что то, что эти два качества, как трепет и любовь, они разрешают две разные совершенно проблемы. Поэтому они должны находиться, эти два качества должны развиваться. Но опять же, должно быть находиться также и выполнение заповеди с точки зрения, что называется, с любви, из любви к Творцу. То есть подчеркивается здесь, сейчас дальше в дальнейшем Рамбам к этому вернется, да, что то, что здесь сказано, что не стоит, это именно не стоит. То есть понятно, что у нас есть такое понятие, как «миток шелё лишма ба лишма». То есть мы пытаемся прийти к такому состоянию, как лишма. То есть во имя полностью выполнения заповедей, да, и служения Творцу. Это, что называется, максимальная наилучшая форма служения Творцу. Но мы не всегда можем, и даже правильно сказать, наши подчеркивают мудрецы, не всегда даже нужно, а наоборот нужно иной раз служить Творцу также и шилё лишма. Когда это происходит? Так подчеркивают наши мудрецы. Написано в Талмуде «Лулам явод адам миток шилё лишма, миток шилё лишма ба лишма». Подчеркивают мудрецы то, что написано «Лулам», что это навсегда. Всегда строится служение Творцу, начало его, оно начинается «миток шилё лишма». То есть любое начало, оно не может быть сразу только лишма. То есть полная настоящая лишма, она требует ступень, определенную уже ступень, которая базируется на первичном лё лишма. Но мудрецы наши комментируют, что это не просто лё-лишма, так говорит Мехтава Ильяу, есть, по-видимому, немножко спор по этому поводу. Да, но то, что говорит Рав Дессер, что лё-лишма это не просто, что называется, оно полностью оторвано от лишма. То есть просто ради, ты знаешь, человек сказали ему, ну вот получи, получи 100 долларов. Да, сработает такая ситуация или нет? Говорит Рав Дессер, что чтобы действительно подняться, да, подняться, и чтобы сработало вот это вот, сработало это правило, что человек в состоянии шлё-лишма может дойти, то есть не то, что говорится, может, а нам фиксируют мудрецы, что это автаха, что это некое заверение, что человек с первого уровня поднимется на следующий уровень, да, с первичного уровня поднимется на следующий уровень. Это действительно будет существовать только при том условии, когда человек понимает, что изначально он не может забраться на определенный уровень. И сейчас ему нужно встать на первую ступень. И он подразумевает тем самым дойти до второй ступени. Да? То есть это не полностью оторванный, это как бы какая-то кусочек от всего происходящего процесса на этот кусочек, а он действительно направляет себя в отношении этого всего процесса, только он понимает, что нужно начать с первого шага. Первый шаг, он действительно не так всегда все просто и дается. Поэтому действительно есть такая ситуация, если человек так себя направляет, да, срабатывает метод шулё лишма балишма. Поэтому здесь и говорится, что инрауй. То есть Эйн-Рауи это изначально иной Рауи, но требуется действительно прийти к служению Митох вернее, прийти к состоянию Лишма, а потом ля-тля человек должен направлять себя в сторону Шилё Лишма. Продолжает Рамбам и говорит: «Ваовед миаван, служащий Творцу из любви, усек бетура, занимающий Торой, у бамицвот и выполняющий заповеди, у лех банативот хахман», то есть есть еще третий какой-то уровень, называется, что он идет этапами, вернее, путями, мудростями, лем мифней давар булам, то есть не за какой-то, собственно, причины, которые, то есть из корыстных каких-то убеждений, лем мифней ират ара, и не боится, собственно, и делает это не из-за боязни каких-то болезней или еще чего-то, да, в лёки дели реша тува, или чтобы удостоиться какого-то добра, эле усе аймет мипней шу имет, и выполняет это, и поскольку это истина, весов того, тува того бихлаль. И в конечном итоге придет к нему все то благословение, которое говорилось до этого. То есть человеку не надо подразумевать, чтобы он делал для того, чтобы это добро к нему пришло. Если он делает для того, что это истина, да, добро от него, собственно, не убежит, а придет к нему. У Маала Зуги Маалат Маала Гдула Адмиот. И это, собственно, уровень, оно очень, очень высокий, этот уровень. В Эйн Коль Хахам Зухе Ла. И не каждый мудрец удостаивается ей. Шиги Маалат Авраама Вину, что это уровень Авраама Вину. Шикар О Кадушбу О Ави Лифишило Ават Эль Мява. То есть служение Творца из любви это очень высокий уровень. То есть, опять же, здесь подчеркивается не единичное какое-то движение, да, если выполнение заповеди, а вопрос общее служение Творца, да, на чем в большинстве оно базируется. Да? То есть здесь, по-видимому, все начинается с большинства. Понятно, что чем больше человек приближается к стопроцентному результату, тем больше, что называется, шлемут. Да? Но общий Маалах его, да, общий его, собственно, процесс где? Как он говорит, что вот этот вот общий процесс, да, служение только из любви Творца, это очень высокий уровень, и не каждый мудрец удостаивается этому. И это уровень Вима, Аллат Авраама Вину, Шакарок, Джбу, Ауфи, что Всевышний называл, назвал Авраама Вина моим любимым. Да? Лифиши ло ават эле меава, поскольку он не служил Творцу, а только из любви. Вехи маала шицевана кодрбуху аль едей Муше Рабейну, шинеймар ваавта эт ашем элокеха бхоли вулхам. Да, и этот уровень, то есть поскольку мы видим, что это такой высокий уровень, мы обязаны в этом уровне. Казалось бы, это высокий уровень, может быть, не каждого смертного можно обязать, нет. Это, собственно, то, что мы читаем 2 раза в день, в Кирят Шма, да, в Авафта, и возлюби своего Бога, в холи вавха, всем своим сердцем, в холи вавшаха, так сказать, всем своим телом, в холи мудеха, или всем своим имуществом. Убезман шияевет Ашем, Ава аруя мияд ясе коль мецвот мява. И подчеркивает Рамбам, что в тот момент, когда человек возлюбит Творца той любовью, которая требуется, сразу же, говорит Рамбам, сделать все заповеди из любви. То есть, решение проблемы, то есть, каким образом, если мы зададим себе вопрос, каким образом дойти до уровня выполнения заповедей из любви, на решение этого вопроса, этой проблемы, она решается, находится в том, что нужно любить Творца. Когда, собственно, уровень любви к Творцу поднимается на тот уровень, который требуется, то автоматически из заповеди они выполняются из любви, так говорит Рамбам. То есть здесь нужно, собственно, сосредоточиться. То есть основная сосредоточенность у нас должна быть развиваться в отношении любви к Творцу. И как следствие этого, и заповеди, они будут проистекать именно из любви к Творцу. Остановимся здесь мы на сегодня. Без Раташем. Завтра мы с вами продолжим.